Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг. Программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. В Киеве у стен Верховной Рады произошли столкновения между гражданскими активистами и силовиками. Пострадали 4 человека, в том числе сотрудник полиции. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники требуют отставки президента Петра Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и изменения закона о выборах. Протестующие развели палаточный лагерь, выдвинули ультиматум и намерены штурмовать Верховную Раду. Петр Порошенко внес на рассмотрение закон об отмене депутатской неприкосновенности. У нас в гостях специальный корреспондент агентства «Униан» в России Роман Цымбалюк, политик Николай Левченко. По телефону будет политолог Андрей Акара, по скайпу из Киева политик Егор Фирсов и видеоинтервью с Леонидом Гозманом, тоже политиком. Ну, всех волнует один вопрос, Роман. Будет ли третий Майдан?
Да нет, не будет, конечно.
Не допустите.
Дело не в этом. Майдан – это такое событие, которое не происходит по призыву партийных лидеров. И должно быть произойти намного больше, чем произошло. И на самом деле то, что они требуют выполнения программы президента Украины Петра Порошенко и его партии, и Народного фронта, который является основой коалиции и представленной в украинском правительстве. Так что вообще вся эта история, она имеет двоякое содержание. С одной стороны, ты чувствуешь, что вот в Украине вот этот реформаторский порыв, он как-то завис, и что-то надо как-то подтолкнуть власти. С другой стороны...
И для этого нужен Саакашвили.
Не обязательно. А с другой стороны, все прекрасно понимают, что в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, нацгвардейцев, которые защищают нашу страну от внешней агрессии, в том числе, бить уже нельзя. И я надеюсь и практически уверен, что политические вот эти вот терки наши, они будут решены все-таки мирным путем. Это, наверное, самое-самое главное, самое основное.
Николай, вы, политик из Донбасса, были депутатом Верховной Рады, член партии регионов. Да. Скажите, а вот после того, как откололся такой кусок, как Донбасс, Луганская и Донецкая области, сколько потеряла экономика Украины?
Во-первых, Донбасс не откололся. Донбасс разделили на две половины.
Ну, я имею в виду благодаря Донбасса, сепаратистам. Да?
Половина Донбасса, ну, благодаря сепаратистам, при помощи Российской Федерации, Донбасс раскололи на две части. Потому что, когда все время говорят, вот Донбасс, Донбасс, а Мариуполь это тоже Донбасс, он в Украине. Славянск это Донбасс в Украине.
То есть речь идет о двух областях?
Речь идет о нескольких районах, которые превратили в нечто подобное воинской части и дому престарелых. И вот этот ужас там сегодня происходит. И,
но, честно,
конечно,
говорят,
экономика да. Украины потеряла, самое главное, Донбасс потерял эту цепочку. Руда, уголь, кокс, металл, электроэнергия. Вот это разорвано. Коммунисты же были не дураки. Они этот регион объединили, Донбасский угольный бассейн, здесь все. Для того, чтобы выкопать полезные ископаемые и продать на экспорт, воспользоваться готовой продукцией, в том числе машиностроение. Вот это все уничтожено.
У нас на связи по телефону Андрей Акара. Скажите, Майдан третий будет или нет? Я этот вопрос уже задал Роману Цымбалюку. И каковы прогнозы ваши?
Добрый вечер. Я думаю, что третий Майдан будет, и он будет в Москве на Красной площади. Шучу, конечно. То, что происходит сейчас в центре Киева, это никакой не третий Майдан, но это такая большая политическая демонстрация. И то, что она проходит вот в таком масштабе, достаточно большом, да, то, что она есть, и то, что об этом говорят по всем российским телеканалам, это уже само по себе большой позитив, и еще больше позитив то, что это показатель зрелости и устойчивости украинской политической системы. Потому что ну вот, собираются люди, люди уже не студенты, не дети, а такие достаточно серьезного вида, ну, без оружия вроде бы, собираются с политическими требованиями, собираются и давят, реально давят на власть. И власть вынуждена на это реагировать, власть вынуждена что-то, ну, предпринимать серьезные политические, ну, идти на определенные самоограничения и предпринимать, ну, как ускорять реформы, да, серьезно относиться к этим требованиям. Это все очень позитивные факторы того, что в Украине политическая система становится более стабильной и более сбалансированный. И это хорошо.
Сейчас, Андрей, можно мы еще к вам вернемся? Давайте я бы хотел бы сначала расставить точки. Кто герой этого, ну, давайте назовем это мини-Майдана? Вот то, что я прочитаю, это движение новых сил, альтернатива, Демальянс, Батьковщина, Юлия Тимошенко, это то, что было всегда на слуху. Самопомощь, наверное, это новая организация, движение Чесно. И там же присутствует депутат Мустафа Найем и мэр Львова Андрей Садовый. Ну, вот он возглавляет Самопомощь. Вот кто из этих игроков, включающий Саакашвили, реально из себя представляет силу?
Но если вы уже решили изменить фамилию Мустафы, то лучше говорить Мустафа в наем. Так будет больше сути в этом.
Как?
Наем.
Ну, так у меня написано наем.
Ну, вы видите, наем.
Нет,
да,
наем.
Тогда в наем.
Наем, да, хорошо. А кто представляет реальную силу?
Ну, тут как бы, как у нас принято в Украине, все достаточно сложно. Михаил Саакашвили, он является как бы тараном действующей власти, а все остальные, которые вы перечислили, они же после революции достоинства, фактически все, кроме Тимошенко, входили в коалицию демократическую, так называемую, которая стремилась отправить Украину в светлое европейское будущее. С исходом времени сейчас вот эти вот силы, которые они понимают, что если они ничего делать не будут, они ничего не получат на ближайших выборах. Поэтому они перешли в оппозицию, поэтому они фактически блокируют любое решение, которое предлагается исполнительной властью. Даже вот если мы вспомним закон...
Вы назовите это, речь идет, это Батьковщина, да, Юлия Тимошенко?
Кто еще? И партия Садового в том числе. А Наем, он вообще в этом плане молодец, потому что он прошел в парламент по списку блока Петра Алексеевича, и поэтому очень забавно смотреть, как человек, который был лицом в том числе политической силы Порошенко на выборах, сейчас выступает против. Ну, я подчеркну, что как бы там ни было, вот эта вот политическая игра наша внутренняя, ну, застой происходит, и вот требования, которые они озвучивают, они, с одной стороны, российскому слушателю могут быть странными, но вот я сколько себя помню, вот снятие депутатской неприкосновенности обещают уже последние 10 или 15 лет.
Да, в России этот вопрос вообще не обсуждается.
Но каждая политическая сила по отдельности вроде бы да, но как только они заходят в Верховную Раду, им как поробло становится, и они не голосуют, начинают там заваливать парламент альтернативными законопроектами. Ну, короче, оно, вопрос просто не двигается. И точно так же с антикоррупционным судом. Это ключевое, во-первых, бороться с коррупцией, кто обещал в первую очередь? Президент Украины. И сейчас уже публично неоднократно выступал с тем, что типа, а может быть нам это не надо, а может быть надо. Но вот меня как гражданина Украины, мне в принципе все равно, как это будет сделано. Но факт остается фактом, что куча людей, в том числе народных депутатов, которых показывают камеры службы безопасности, что они берут бабки, меченые деньги, и им ничего не меняется. И, конечно, простого украинца, когда он видит это, такую ситуацию, у него желание только одно, сделать большой костер, как бы, там, где не заседают.
Правильно я понял, что 5000 человек, ну, о чем пишут, и там 40 палаток, это капля в море, на фоне того, что было раньше?
Капля в море. Дело в том, что пока, самое главное, что в Украине продолжается политический процесс. И когда в стране есть оппозиция, это очень здорово на самом-то деле. Я здесь с Андреем абсолютно согласен, которая вот эти вот вещи толкает. Если оппозиция сливается, как было в свое время, когда полную монархию в конце своего правления установил Виктор Федорович, тогда, естественно, на защиту своих интересов вынуждены выходить люди. Сейчас этого нету, и пусть как бы они занимаются этим. Я думаю, от этого все выиграют. И самое главное, вот эти требования, они же по большому-то счету пустяковые. Тут что очень важно, что вот эти силы, про которые вы говорили, еще не так давно они все требовали досрочных выборов.
Но и Саакашвили вообще-то требует отставки Петра Порошенко. То есть он это высказывался.
Саакашвили, вы знаете, как я вот прожив много лет в России, России. Меня, когда люди без украинского паспорта в кармане критикуют президента нашей страны, мне это не очень нравится. И я понимаю, что еще не так давно Саакашвили был гражданином Украины, но он же решение Порошенко не оспорил. И поэтому...
Вы же Путина критикуете без российского паспорта? Или у вас есть российский паспорт?
У меня нету. Я его критикую только в части, военного вторжения в Украину. И критиковал и буду критиковать, потому что я не согласен с тем, что Донбасс, как вы сказали, отделили. Донбасс оккупирован Российской Федерацией. Так, как, так
я точно, сказал, его разделили на две
точно
части.
Так же, точно давайте... так же, как и Крым. Потому что, может, кто-то забыл, но сначала они их называют зелеными человечками, потом признают, что это российская армия, потом называют российскими наемниками. Мне все равно, это инородцы пришли в нашу страну, в наш украинский Донбасс, и Николай в результате не может поехать к себе домой.
Вот давайте, Николай, вас спросим, вы живете в Москве?
Нет, я не живу в Москве.
Вы не живете, но часто бываете в Москве.
Реже сейчас.
Паспорт у вас украинский.
Паспорт украинский.
Вы можете поехать в Киев?
Могу поехать в Киев.
Но вы не едете в Киев.
Но я нахожусь сейчас в командировке, занимаюсь своими личными делами, я не занимаю никакую должность, не получаю в Киеве зарплату, меня ничего не привязывает сегодня
в Киеве. Но вам не грозит уголовное преследование?
Мой дом – это Донецк. И для меня трагедия то, что я не нахожусь дома у себя в Донецке. А Киев, Одесса или еще любой другой город Украины, какой-то я люблю больше, какой-то меньше. Но находиться там не обязан, потому что это не мой дом, это не моя родная земля.
А в
Донецк я не могу приехать, потому что там есть человек по фамилии Захарченко, которого поддерживают российские, значит, силы. И он издал указ. И несколько человек, в том числе и я, просто не пускают к себе домой. Не пускают просто домой приехать в свою квартиру, приехать на кладбище, там, где деды похоронены, бабушки. Вот это кощунство, это жуть, которая сегодня там происходит.
Кому вы симпатизируете?
Что касается...
Давайте вопрос задам. Кому вы симпатизируете вот сейчас в Киеве? Те, кто вышел сегодня на площадь, или те, кто сидит в Раде?
Я симпатизирую вот то, что сейчас происходит. Вот там Андрей Акара говорил, он как бы поднялся куда-то в облака и говорил абсолютно нереальные вещи. Я симпатизирую в этой ситуации режиссеру Леониду Гайдаю, потому что он образ придумал гениальный для того, что сейчас происходит. Вот чтобы всю суть понять происходящего, вспомните, у кого воображение и память хорошая. Помните сцены, когда трус, балбес и бывалый, их закрыли в комнате, и вот они взяли, значит, балбес и бывалый, то есть Никулин и Моргунов, да, взяли Вицина и выбивали
как
им дверь.
Бревно. Ленин бревно, да, как-то сказал.
Вот да. Коломойский Игорь Валерьевич, Юлия Владимировна Тимошенко, там кто из них бывалый, кто балбес, не знаю.
Понятно.
Они взяли Саакашвили, вот, и им сейчас выбивают вот эту дверь под названием «Власть». Там, помните, она потом дверь открыла, и он вылетел. Вот сейчас Порошенко выполнит или все, или часть требований, и он точно так же вылетит.
Это хорошо или плохо?
Дело в том, что вот все, что происходит сейчас в центре Киева, не имеет никакого отношения к реальности, к реальным настроениям людей и ожиданиям. Абсолютно людям плевать на то, будет неприкосновенность у депутатов или нет. Будут антикоррупционные суды или нет. Будет ли вот мажоритарная система или пропорциональная. Это людей не волнует. Людям нужен по соцопросам мир. 80% требует мир. Если бы все эти люди в центре Киева вышли и сказали немедленно, на любых условиях, дайте нам мир и давайте будем наводить порядок в стране. Вот это ожидание большинства людей. А они говорят о каких-то внутриполитических интригах. И то. Что такое отмена неприкосновенности? Я против отмены неприкосновенности. Потому что неприкосновенность депутатов, народных трибунов, это древнейший институт, это вообще часть демократии. Народных трибунов в Древней Греции наделили неприкосновенностью, чтобы они могли противостоять аристократии, то есть монархии. И это же главный инструмент оппозиции. То есть
это сегодня... имеет прямое отношение к Верховной Раде сейчас? Это то, о чем вы говорите, про аристократию и монархию?
Мы говорим о том, что депутаты непорядочные. Так выбирайте порядочных депутатов, и если это будет оппозиция, дайте возможность им бороться и защищаться. Сегодня есть проблема привлечь депутата к уголовной ответственности? Никакой. Посмотрите, снимают неприкосновенность, если есть доказательства, он отправляется или в СИЗО, или в бега, или находится под следствием. Второе, это то, что касается антикоррупционных судов. Ну давайте тогда создадим суды по убийствам, по грабежам. Это что, это менее значительные общественные преступления? Такие же значительные. Где вы возьмете судей, которые вдруг вот будут честны и будут судить, будут судить коррупционеров. Они что, с Луны прилетят? Если у нас вся судебная система прогнила, она вся коррумпированная, взяточная, и вдруг сегодня приняли решение, сделали антикоррупционные суды, кого они туда наберут? С Америки привезут людей?
Николай,
мы уже пробовали,
вы перечислили, привозили. Вы перечислили несколько ваших пунктов.
Я хочу сказать то, что происходит там, не имеет никакого отношения к реальности, в чем нуждается Украина. Это все театр, что происходит.
Давайте я передам слово Андрею Акаре.
У нас медицинская реформа, которая геноцидом будет настоящим для Украины.
Николай, подождите. Вы адресовали ваши реплики, в первую очередь, Андрею Акаре. Андрей, господин Левченко считает, что в рамках того законодательства, которое существует, все можно сделать, не надо придумывать колесо. Как вы считаете?
Да, знаете, я хоть и не Леонид Гайдай, но я вот спускаюсь с
небес, облаков,
куда вы меня отправили. А я думаю, по поводу неприкосновенности, я, кстати, с Николаем в основном согласен. Это она не актуальна для очень стабильных и устойчивых демократий с такими, длительной традицией, с соответствующими неформальными институтами. И вот для современной Украины, я думаю, неприкосновенность — это все-таки от нее больше пользы, чем зла. А для общественного мнения эта тема не самая актуальная, но ее постоянно раскручивают, особенно перед выборами, так же, как языковой вопрос. По поводу антикоррупционных судов, действительно, в Украине сейчас проблемы с судьями для судов общей юрисдикции. А затем усложнять эту систему, по крайней мере, это вопрос дискуссионный. Смена формата выборов в Верховную Раду, смена избирательной системы, идея скорее для современной Украины позитивно и перспективно, чем наоборот. Другое дело, что все вот эти три основных требования, с которыми вышли люди к Верховной Раде, они носят достаточно условный характер. Я бы не стал говорить о том, что это все организовали исключительно Коломойский, Тимошенко и примкнувшие к ним Саакашвили, хотя след каждого из них в том или ином виде, он так или иначе присутствует. Но мы видим, что в отличие от 2013 года, когда было ощущение, у людей было ощущение быть или не быть, черное или белое. Янукович — абсолютное зло, те, кто против него, это борцы с абсолютным злом. Сейчас такого ощущения нет. Более того, сейчас даже сложно провести вот эту разделительную линию, кто за тех, кто вышел к Верховной Раде, и кто против, и тот же Семен Семенченко, который является одним из людей, которые вышли к Верховной Раде, в общем-то, и зайти в Верховную Раду, и сесть там на свое кресло в депутатском зале, и вот он может сам с собой вот так вот противостоять. Но я не думаю, что это мероприятие будет иметь какие-то серьезные и большие политические последствия, но, возможно, и хотелось бы надеяться, оно заставит нынешний политический режим очень серьезно задуматься, сделать очень серьезные выводы из происходящего. И вот у этих людей в целом достаточно плохо работает обратная связь.
Андрей, мы вашу позицию поняли. Я бы хотел, чтобы мы послушали политика Леонида Гозмана, который тоже внимательно следит за ситуацией в Украине. И вот у него, в общем-то, положительные эмоции по поводу того, что происходит. И он считает, что есть небольшой экономический рост, это дает какие-то добрые перспективы на будущее.
Я надеялся, что президент Порошенко сможет двигаться несколько быстрее. Хотя, с другой стороны, может быть, это были совершенно иллюзорные надежды, особенно с учетом того, что страна находится в состоянии войны, и это, конечно, очень тяжело. Но Украины, не столько президента Порошенко, сколько Республики Украины, в общем, довольно большие успехи. Да, у них остались очень серьезные проблемы в борьбе с коррупцией, но у них восстановился экономический рост, насколько я знаю. У них делаются очень серьезные шаги к независимому судопроизводству. И, в общем, они движутся в правильном направлении. Как всегда, они движутся медленнее, чем хотят те, кто, чтобы страна двигалась в этом направлении. Естественно, они движутся медленнее. Да? Вот. Мне кажется, что вот этот вывод Михаила Саакашвили людей на улице, это не совершенно не такого масштаба кризис, как то, что было. Потому что сегодняшняя система, украинская система, она предполагает изменения в результате выборов, в результате народного волеизъявления и так далее. И поэтому я думаю, что все пройдет достаточно мирно. По крайней мере, я им это очень желаю.
Вы знаете, если следить за информационной лентой российских федеральных вообще телеканалов и агентств, то ничего хорошего в Украине не говорят, тем более об экономике. Вы, Роман, могли бы, вы бываете в Киеве, вы в других, наверное, городах, вы могли бы 2-3 пункта обозначить, где есть здесь реальные сдвиги, и чтобы человека спросил про это, он сказал, да, вот тут я вижу, здорово получается.
Ну, тут самая главная особенность украинцев как нации в том, что, что бы ни происходило, все равно остается внутреннее недовольство, и критика всегда будет больше. Это, ну, возможно, это каждой стране присуще, но нашей в первую очередь. На самом деле страна все равно, кто бы что ни говорил, она меняется достаточно быстро.
2-3 пункта.
Если учесть, что после бегства Виктора Федоровича в Украине произошел полный коллапс государственной системы, в казначейских счетах не было вообще денег, то сейчас, благодаря кредитам, которые кто-то критикует, кто-то не критикует, запущена часть производства, Украина научилась жить, что очень важно, без оккупированных территорий. Это действительно был большой и сильный удар по Украине. И сейчас, фактически, кто бы что ни говорил, работает вот эта система прозора, когда намного сложнее тырить деньги при госзакупках.
Особенно в армии.
Дело в том, что, может быть, я вашу критику принимаю, но только почему-то замминистра обороны, который занимался закупкой топлива, здесь находится под арестом. Значит, вот эти вот государственные механизмы работают.
Это значит, 3 года воровали деньги у людей.
Можно я вам дополнительный вопрос? Вы коснулись армии. Я был в Украине 2-2,5 года назад и делал большой репортаж о беженцах, которые переместились из Донбасса внутрь Украины, и те, которые перешли границу и стали жить на территории России. И общался с разными бизнесменами. Армию, которая воевала в Донбассе, частично или не частично, серьезно, финансирует средний мелкий бизнес. И помогает. Это осталось?
Я думаю, что нет. Фактически, все, что касается военных потребностей украинского солдата, это все вопросы закрыты. И волонтерская помощь, она оказывается, ну, там, привозят защитникам что-то такое особенное, что не предусмотрено пайком. А так, ну, даже...
Но я понимаю, что они не покупали патроны, но они покупали все остальное.
Такого давно уже нет. Если взять фотографии украинской армии 2014 года и сейчас, то даже визуально вы поймете, что и почитаете сообщения, которые тогда были. Когда тогда писали, типа, давайте мы сбросимся такому-то солдату на того, для того, чтобы купить в Польше бронежилет непонятно какого класса. То теперь и каску. То теперь этого вообще... проблемы не стоят. И вплоть до того, что на передовой, вот я с людьми общаюсь, там вопросы питания, обеспечения, ну, боеприпасов и новая техника, это все появляется. Поэтому кто бы что ни говорил, и я думаю, даже критики Порошенко согласятся, что сделано очень-очень много.
Скажите, плане. Что сделано, вот на ваш взгляд? Есть ли какие-то плюсы?
Ну, во-первых, я как раз не считаю, вот этот, я хочу развеять романтизм по поводу того, что в 2013 году это было свет против тьмы, а сейчас вот, значит, нет тьмы, поэтому я вовсе не поэтому критиковал вот эту всю тусовку в центре Киева сегодняшнюю, потому что я считаю, что есть какие-то успехи у этой власти. Тогда, в 2013 году, была тьма против тьмы, и сейчас тьмище против тьмищи, дно против дна. Вот вы вспомнили Наема Мустафу, что он шел от БПП, а сегодня выдвигает требования к президенту. Есть еще Лещенко. Это воплощение лицемерия. Они не только прошли от БПП, они сегодня остаются во фракции блок Петра Порошенко, они сегодня остаются в правящей партии, они сегодня власть, которая несут ответственность за реформы проваленные, за нищету людей, за то, что война продолжается, за все они сегодня несут ответственность. И они набираются наглости. Ну, у меня, я не знал, что когда-нибудь скажу такие слова, но у меня Порошенко вызывает намного больше уважения, чем вот это вот шобла, как они себя называют, еврооптимисты. Они евроанонисты. Они ничего не делают для того, чтобы Украина шла в Европу. Сидят, разговаривают, покупают квартиры и еще и лицемерят, что они оппозиция. Они никакая не оппозиция. И вот эта тьма против тьмы, которая происходит, потому что реформы провалены. Украина в нищете. Ничего сегодня у нас хорошего. Гозман, он понятия не имеет, что происходит в Украине. Мы полностью потеряли весь приток инвестиций. Мы занимаем деньги у Международного валютного фонда для того, чтобы гасить новые кредиты, для того, чтобы поддерживать искусственно гривну. У нас сегодня неживая экономика. Подняли пенсии, это больше пиар. Реально никто не получает эти в два раза увеличения. И подняли их для того, чтобы сейчас поднять коммунальные тарифы, чтобы получить новый транш. Мы сегодня находимся в глубочайшем экономическом и социальном кризисе. И вот это что происходит, почему я против этих событий на Майдане, ну сейчас в центре Киева. Я же еще раз говорю, они просто сути проблем не отражают. Это просто одна часть этой власти борется с другой частью власти. Просто одним не дали кормушку, а другие остались у кормушки.
Если вы симпатизируете
Порошенко.
И не называйте
Саакашвили бывшим губернатором Одесской области. Он бывший, беглый президент Грузии.
Если вы симпатизируете Порошенко.
Я не симпатизирую Порошенко.
Случае, да. Ну, что вы на ваш взгляд, он пойдет на уступки или нет?
Ну, что такое для него сегодня эти уступки? Это все зависит от того, конъюнктуры, с чем он хочет прийти к следующим президентским выборам. То есть он собирается победить на этих выборах. Даже дело не в том, чтобы победить, а просочиться, так пробраться, да, во второй срок. Если он снимет неприкосновенность депутатскую, ну, по большому счету...
Против чего вы выступаете?
Я выступаю потому, что тогда
и одновременно называя этих людей
при существующем
жуликами.
Моральном облике этой власти депутатская неприкосновенность оппозиции реально нужна. Если ее снимут, ну, у кого получается? Получается, все ветви власти, все силовики могут контролировать депутатов. Будет контролировать депутатов еще больше Яценюк через Авакова, через Министерство внутренних дел. Будет контролировать еще больше депутатов Порошенко через СБУ, прокуратуру. И будет контролировать депутатов посольства чужой страны через НАБУ, через органы, которые при содействии их сформировали. То есть украинский парламент превращается в стельку. Вот примерно он в того же превращается, кто, допустим, вот эти стельки в подошве у бегает этот, как его, Семенченко. Это просто подстилка у Коломойского.
Хорошо, давайте
вот
я...
Вот в это превратить хотят весь украинский парламент.
Давайте я Андрею Яковлевичу.
А людям, конечно, кажется, что это благо, что мы вот сейчас
получим
честную власть.
Николай, мы к вам вернемся, мы вам обязательно дадим слово.
А вы мне меньше всех даете.
Наоборот, вы говорите больше и громче всех.
Вот, Андрей
Якара, скажите, а вы могли бы какие-то положительные сдвиги отметить, потому что а вот Роман что-то отметил, но, правда, очень робко, к сожалению, а Николай ничего хорошего не увидел, а у вас...
Родина стала ремонтироваться.
Но вы это не сказали.
Роман честный парень, ему просто врать неудобно, что все хорошо.
Давайте...
Он честный
Николай,
человек.
Николай, давайте
приходится
слово.
Просто.
Андрей, отметьте хотя бы 2-3 положительных пункта, ради чего стоит поболеть.
Да, сначала маленькая ремарка. Я не борюсь за власть, я не политик, я занимаюсь политической аналитикой, поэтому не высказываю свои предпочтения и свои этические оценки. Поэтому я не говорил о том, что на Майдане в 2013 году тьма боролась против света, а что было представление о том, что у подавляющего большинства активного гражданского общества в Украине было представление о том, что события, которые тогда происходили, это как раз есть борьба свет в тьмы. Это я вовсе, я сложнее, конечно, о таких событиях сужу. По поводу того, что сейчас есть в Украине, действительно очень сложный набор противоречивых оценок и эмоций, и то, что говорил Николай, и то, что говорил Роман, и то, и другое, оно имеет место. Есть определенный экономический рост, есть определенные успехи в сельском хозяйстве. Но, с другой стороны, сельское хозяйство становится таким колониальным, когда доминируют какие-то монокультуры, и плюс ситуации отсутствия кадастра земли и непрозрачности рынка земли, происходят такие абсолютно феодальные бандитские отъемы урожая у фермеров, например. Кроме того, очень серьезная проблема Украины современной – это отсутствие образа будущего и отсутствие среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. В современной украинской власти нет людей, профессионально и компетентно разбирающихся в сменной проблематике индустрии. Вы говорят вот о постиндустриальной экономике, о цифровой экономике, о там, четвертой технологической революции, но это все говорят люди, которые не имеют отношения к современному Кабмину, а глава исполнительной власти Украины, вот есть дискуссия в украинском обществе, имеет он высшее образование или не имеет. То есть то, что Украина была одним из ведущих в Советском Союзе индустриальных республик, вот этот весь индустриальный потенциал, он или утрачен, или очень...
Андрей, у меня к вам просьба. Возьмите, пожалуйста, паузу, потому что у нас на связи Семен Кривонос, политик, член политсовета партии Движения Новых Сил из Киева. И вот сейчас он нам расскажет, если вы меня слышите, Семен, что происходит в центре Киева и как вообще пройдет эта ночь, если там люди останутся и палатки будут... количество палаток будет увеличиваться.
Люди, безусловно, останутся. Я вам, кроме того, скажу, что люди вот под вечер начали прибывать, закончили свои рабочие дела, закончили там учебу, если говорить о студентах, и начинают подтягиваться в лагерь. Тем более у нас есть информация о том, что к завтрашнему дню и в течение этих дней к нам будут присоединяться активисты с разных областей Украины, те, которые не могли приехать ранее, во вторник, когда эта акция стартовала. Поэтому у нас оптимистический настрой. Завтра в 9:30 начинается уже официальное продолжение митинга. Завтра, как бы по нашей информации, будут внесены в Верховный Совет те законопроекты, на которых мы настаиваем. И будем ожидать, что депутаты проявят такую солидарность, услышат требования народа и проголосуют за антикоррупционный суд, за новое избирательное законодательство. Ну и, собственно говоря, снимут самое такое камень преткновения между обществом и депутатами по своей неприкосновенности.
Семен, сколько людей вы завтра ждете на площади?
Ну, если говорить о той акции, которая, того количества, которое начиналось, это было более 10 тысяч, мы ожидаем, в принципе, завтра такую же явку. И, собственно говоря, у нас есть, скажем так, такая надежда, она обоснована, что такое количество будет, и люди будут постепенно приходить, и даже их больше будет. С утра, естественно, их немного меньше, вот уже во второй половине дня людей становится, как правило, больше в разы.
Спасибо, Семен. Роман, скажите, пойдет Порошенко на встречу активистам и оппозиции, или все-таки он не примет тех решений, что от него требуют?
Ну, я повторюсь, что то, что они его требуют, записано в избирательной программе сегодняшней власти. И насчет, вот можно, конечно, спорить, хорошо, благо или не благо лишение неприкосновенности. Но тогда возникает вопрос, почему все политические партии, в том числе оппозиционный блок, осколок партии регионов, почему тогда все это обещают? Но раз вы пообещали, понимая, что многие, не все будут во власти, а кто-то будет в оппозиции, тогда выполняйте. И как бы терпение,
Порошенко, терпение народа немножечко не превратится в юную
кожу. Тогда нужен закон об оппозиции специальный. У него нет шанса, потому что у него, во-первых, нету таких полномочий, и это самое главное, потому что на самом-то деле, кто бы ни говорил там про государственные перевороты, госпереворот провел Виктор Федорович Янукович в 2010 году, когда отменил конституционную реформу и присвоил себе полномочия, с которыми его не избирали. Я думаю, Николай со мной согласится.
Да. Поэтому... Это когда Петр Алексеевич работал у него министром экономики?
В том числе.
После переворота. Сейчас,
министром иностранных дел в том
числе. До этого он работал.
Поэтому вот эти требования, которые выдвинуты, они абсолютно нормальные. И когда за это все проголосуют, я думаю, все будут бегать вокруг рада и говорить, кто же больше для этого сделал. Потому что они ничего под собой кардинального не меняют и не предполагают. И действительно, масса реформ, которые сейчас находятся на рассмотрении парламента, они намного важнее для обыкновенного гражданина Украины.
Николай, вот вы в настоящий момент находитесь в Москве. Как вы сказали, вы сейчас в командировке, да? Я так понимаю, что в разных странах, наверное. Вы представитель партии регионов, которой сейчас нет в Верховной Раде. Вот это была, в общем-то, большая группа. Куда делись все эти политики? Я часть из них, конечно, вижу в Москве на федеральных каналах, которые с утра до вечера там критикуют власть Порошенко. А вот те, кто остались в Украине, они мобилизуются, есть какая-то группа сопротивления. Что там происходит? Расскажите.
Ну вот, например, Алексей Гончаренко, который был в партии регионов, и, допустим, там, ну, при том, что мы земляки, я Януковича видел вот вживую, может быть, раза три в жизни. Алексей Гончаренко был довольно приближенным к нему человеком. Он сейчас в блоке Петра Порошенко. Вот. Он теперь приближенный уже к этому президенту.
То есть переметнулся.
Да. Например, Виталий Хомутынник, который также был очень приближенный к Януковичу, входил в так называемую вот семью. Сегодня это вообще воплощение украинской коррупции. Он возглавляет фракцию Игоря Валерьевича Коломойского, «Відродження» называется. «Відродження»
приватбанка. Ну, вы когда говорите воплощение коррупции, должны быть какие-то скандалы, конкретные вещи. Вас тоже можно сказать, что вы воплощение коррупции?
Можно, да. Но я не возглавляю фракцию.
Но вы же были бывший политик.
Я не бывший политик, я сегодня в оппозиции нахожусь. На территории России. Я остаюсь в партии регионов, я не выходил никуда из этой партии.
Она существует формально.
Да, я не уезжал из Киева, пока был депутатом Верховной Рады. И весь 2014 год все эти события я пережил в Киеве и боролся против начала войны в парламенте, против АТО. Так вот, воплощение коррупции, когда я говорю, потому что я знаю, о чем я говорю, там есть торги по поводу назначения министром, по поводу возмещения НДСа незаконного и так далее. Любой человек, кто немножко захочет об этом почитать, он поймет, о чем идет речь. Вот бывший регионал там. Значит, один регионал сидит в тюрьме сейчас, причем без вынесения приговора, сидит уже больше, чем полгода, Александр Ефремов. Поэтому вот так вот разбрелись, кто-то здесь у вас в студии, кто-то в тюрьме, а кто-то рядом с Порошенко, кто-то рядом с Коломойским.
Вы можете поехать в Киев и заниматься политической деятельностью?
Я буду обязательно заниматься политической деятельностью, я вам скажу так, по поводу еще раз этих всех требований. Если говорить о политических требованиях, о том, может быть, что для людей будет скучно, но то, что действительно страну изменит. Нам нужно... У нас Порошенко уже пятый, да, президент? У нас пять президентов, и все пять неудачные. И всех пятерых выносят, все они проклинаются потом, все, у всех у них падает рейтинг, кто-то убегает, кто-то просто остается в позоре, уходит. Так вот, нам нужно отказываться от этой формы. Нам нужна парламентская форма правления. Нам нужно не неприкосновенность отменять депутатскую, а нам нужно сокращать парламент до 150 человек, проводить децентрализацию и парламентскую форму правления. Две палаты, верхняя палата представителей регионов, по одному или по два человека от региона, чтобы они могли выполнять обязанности. 150 депутатов в нижней палате сократить. И победившая на выборах партия парламентских получает право формировать правительство и уже приглашать к себе в коалицию, как это везде в Европе. И глубочайшая децентрализация власти, чтобы ничего не решалось в Киеве за деньги на Майдане. Там можно должно, может быть, чтобы...
Ну, вы знаете, за деньги директора... на Майдане... За чьи деньги? За российские деньги?
Значит, сегодня...
Ну, это же тоже... Это
сегодня
слова всего лишь.
Все, кто сегодня там вышли, уже же есть это все видео. Они что? Получают деньги, сегодня там стоят, рассчитываются с ними дальше.
Подождите, это огульно. Вы видели ведомости эти? Вы видели эти деньги?
Видео показывают. Хорошо, допустим, они все идейные граждане, извиняюсь.
Что, миллион человек за деньги вышли?
Хорошо,
но не
идейные
смешите.
Граждане вышли. Скажите мне, откуда деньги? На организованное питание, на палатки, на сцену, на оборудование, на все это. Откуда деньги?
Вот, Роман, откуда деньги? Вот вы скажите, если это
правда.
Мы говорим
правда. О сегодняшнем?
Нет, мы говорим о Майдане.
Можно я тогда закончу?
Нет. Хорошо,
не важно.
Вы, подождите,
идейные люди.
Я потом забуду про эти деньги.
За... Миллион человек вышло за идею.
А что, миллион человек не может быть идейным?
Допустим.
Допустим,
провели Майдан. Наслаждайтесь.
Что вас удивляет?
Ну, наслаждайтесь Майданом. Но если вы его провели, чего же вы сегодня возмущаетесь? Наслаждайтесь им. Все же есть. Смотрите, ассоциацию подписали. Убили, уничтожили экономику украинскую. Без виз дали. Все уехали в Европу работать, потому что рабочие места закрылись, сокращаются. Савченко, Надежду и ту вернули. Ну все же идеалы Майдана соблюдены. А вам все мало, вы все еще чему-то недовольны, все что-то вам
но
не нравится.
Вы могли бы, вы,
но все
ну,
же
ну,
уже сделали.
Ну, хорошо, вы могли
потому
бы...
что это все обман и ложь. Весь ваш Майдан,
подождите,
вся эта идеология.
Подождите,
что гражданского общества не может
вы
быть,
знаете,
когда на Майдане были фашисты, националисты,
если бы...
правый сектор, бандиты были, торнадо. пытали людей.
Это
они
мы слышим,
подождите, издевались над людьми.
Это мы слышим, это мы слышим на федеральном слышим. Телеканалах России.
Нет,
это мы слышим по Кремль ТВ.
Это сегодня показывают в Украине по телевизору.
Это по Кремль ТВ.
Когда прокурор военный Матиос оглашает приговоры, рассказывает, чем занимались бывшие активисты Майдана в АТО. Они пытали людей, они убивали там. Это не гражданское общество.
Николай,
это бандиты.
Я вас услышал. Андрей Акаров.
Мы страну уничтожили.
Андрей Акаров, скажите, вот вы сейчас слышали речь Николая Левченко. Вот ваша точка зрения. То, что произошла смена власти. Вот,
вы такие же, как на федеральных каналах. Вы
нет,
не даете сказать, нет, когда
нет,
вам
нет,
не нравится.
Нет, 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 нет.
Вам нужно
послушайте,
только... Там хотят, чтобы хвалили
нет,
только
нет, нет.
одну сторону,
когда...
а вы хотите, чтобы я
нет,
все
нет,
говорил
нет,
за
нет.
Майдан.
Вас, во-первых...
Я буду говорить
нет,
правду.
Нет, подождите.
Не надо мне рот затыкать.
Вы когда говорите, что
Акара,
вы
Акара
миллион
фантазирует.
Человек вышли за деньги, это не аргумент. Это
я не
аргумент.
Сказал миллион за деньги, неправда.
Нет, вы сказали, что людям раздавали деньги.
Ты видел видео сегодня о том, что они во дворе стояли, получали? Обошло весь интернет. Видел это
вы о чем говорите? О 2014 годе или
я
сейчас?
Я говорю о сегодняшнем. Вот то, что происходит сейчас.
А Фомин говорит о 2014 годе. Давайте
нет,
определимся.
В 2014 году то же самое. Огромные деньги влили в Майдан. Ничего без денег не бывает.
Российские
ничего
деньги,
без
да? российские
денег
деньги.
Не бывает. Не знаю, какие деньги.
А,
я не видел.
Слушай, но если так все просто, как бы, ну вот, например, ничего Российская Федерация, богатейшая страна, ну... Что ж они тогда не могут как бы выделить там миллиард, два, десять,
слушай, 50, это самый главный
что, вопрос. Чтобы решить. Значит, что-то еще надо. Значит,
самая,
не только деньги.
Это самая главная ошибка, потому что Запад занимался системно. Фонды, Сороса, неправительственные организации занимались,
это,
ваша радиостанция.
Это
вот,
то,
да,
что...
Занимались ну, 20 вот... лет формированием общественного мнения в Украине. Тонко, грамотно, очень организованно. Они формировали экспертов, среду, да, и потом они сделали уже подготовленные акции.
Послушайте,
а Россия,
Николай. При Януковиче все было замечательно, жизнь была хороша.
Отвратительно
и,
все было.
Ну тогда зачем вы тогда хвалите
было,
одно, а ругаете другое? Не
потому
надо.
Что подписали соглашение,
нет,
потому
нет,
что
нет,
должны
нет,
были
нет,
пройти
нет.
выборы
вы,
и сняли
вы
Януковича на выборы.
У вас позиция
а
проигравшего.
Было.
Вы проиграли вместе с вашим Януковичем. Ваш лидер. Ваш лидер. Да я причем, я вообще к Майдану не имею отношения.
Имеете. Вы ездили в Украину на Майдан.
Я не ездил на Майдан.
Ездили, видели
ну,
я вас.
Хорошо.
Даже если ездили,
Андрей
Акаров,
ну-ка, да, скажите, пожалуйста.
Зачем вы в нашей стране поддерживали переворот? Скажите, вы гражданин России, почему вы к нам вмешивались?
Подождите.
Зачем
я
вы
не
вмешивались
был на Майдане,
в свою страну?
Нет.
Были вы на Майдане. И сейчас вы
меня
поддерживаете.
Видели,
зачем вы поддерживаете? Я гражданин Украины. Вы гражданин России.
Я не был
почему
на Майдане.
Почему вы мне навязываете,
вы меня
как
не
мы
видели.
Должны
вы
жить?
Вы же меня там не видели.
Ну,
зачем
почему
это
вы мне навязываете?
Нет.
Мне
вы
навязывает Россия,
вы сейчас,
посылает ко мне Захарченко. Теперь вы навязываете Майдан.
Все, Николай.
Я беру правдой.
Ну давайте дадим другим
а
слово.
А вам правда не нравится?
Вы нет, мне очень нравится правда.
Мне, я пытаюсь
Андрей Акаров, вы нас слышите?
Слышу, хотя...
Но давайте тогда говорите вы.
Эмоции у вас, видите, такие же серьезные, как и в центре Киева. И как на российских телеканалах. Мне как раз кажется, что теории заговора, они очень красивые и очень эффективно, и на первый взгляд эффективно поясняют, что вот есть... Там фонды Сороса, которые вложили в Украину в экспертов деньги, и потом эти эксперты сделали революцию вместе с Мустафой Наемом. Но можем вспомнить, сколько из России было вложено денег в Украину за последние, ну скажем, лет 10. Их было вложено колоссальное количество, я думаю, больше, чем разными Соросами. Но, к сожалению или к счастью, серьезные исторические события, их невозможно спровоцировать при помощи там, никаких фондов Сороса и никаких фондов Вячеслава Никонова «Русский мир». Это все вот, имеет свои закономерности, и когда эти закономерности работают, мы видим, что после избиения студентов в центре Киева выходит на улицу 700 тысяч, может быть, миллион народу, и тогда случается большая революция, случается Майдан. Сейчас люди, вышедшие в центр Киева, даже не требуют свержения Порошенко. Они требуют, у них политическая программа, у них политические требования. Фактически претензии к Порошенко не потому, что он там сатана, а потому, что тормозятся реформы, потому что нет вот этой системной модернизации Украины, потому что власть не знает, у нее нет образа будущего, потому что главное, коррупция. Коррупция, вот она, ну, видимо, ее невозможно победить одним Майданом. Это на самом деле, вот с точки зрения там, политической науки, коррупция – это сложнейший механизм, который, ну, Николай в курсе, который не просто здесь, потому что люди любят деньги, поэтому они берут взятки. Да? Это на самом деле механизм, на котором основывается государство такого типа, как современная Украина и современная Россия и другие постсоветские государства. Это связано с теорией азиатского способа производства. И если просто вот так взять и победить коррупцию в отдельно взятой Украине, то в определенные исторические периоды это государство просто может прекратить свое существование. Коррупция, особенно низовая, она на определенных этапах, подчеркиваю, на определенных, она способствует существованию государства. Как это, может быть, не странно и не парадоксально звучит.
Давайте послушаем Леонида Гозмана, который считает, что эти палатки никого не пугают и его не пугает. Главное, чтобы был механизм решения этих кризисов. Давайте Леонида Гозмана послушаем.
Здесь важно, есть в стране механизмы легального воздействия или нет механизмов. Вот мне кажется, что в современной Украине такие механизмы все-таки есть. Но, конечно, это их проверка на прочность. Вы знаете, я однажды был на конгрессе Европейской народной партии, ну, это союз правоцентристских партий, который доминирует в Европарламенте, и там выступал тогда еще президент Саакашвили. И президент Саакашвили тогда сказал удивительную вещь. Как раз тогда шли протесты против него. Вот все стояло в палатках, весь Тбилиси, значит, Мишаков, уходи, там, и так далее. Вот. И он был в тяжелом положении. И вот вышел президент Саакашвили и сказал уважаемому собранию: вы все, сказал, знаете, что сейчас в Тбилиси идут массовые протесты с требованием моей отставки. Знаете ли вы, чем занимается полиция в Тбилиси во время массовых протестов против моей отставки? Она занимается охраной протестующих против меня. И у нас демократия, у нас все в порядке. И в каком-то смысле президент Саакашвили был абсолютно прав, потому что его уход от власти произошел легальным путем. Были выборы, он выборы проигрывает, его партия выборы проигрывает, приходит другое правительство. Нравится оно, не нравится он, но это произошло не в результате революции, а это произошло в результате выборов. Вот. Я очень надеюсь, и мне кажется, есть основания считать, что ситуация в Украине похожая на эту ситуацию. Я не знаю, выживет ли политический президент Порошенко. Вот, я этого не знаю, честно говоря, мне все равно. Вот, я за него не голосую, как гражданин России. Вот, но я очень надеюсь, что выживет демократическая система у наших соседей.
Роман, скажите, а вот вы ходите на эти федеральные телеканалы, участвуете в ток-шоу. Какова реакция Москвы, России вот на события в Украине?
Российская Федерация ведет войну с нами, и чтобы Николай не говорил насчет того, что все хотят мира, но ты сам сказал, что в Киев и Одессу ты можешь поехать, но не хочешь, а в Донецк не можешь. И в этом самая главная разница.
Ну, это правда.
И ты не можешь не потому, что тебя туда не пустят, потому что тебя в лучшем случае посадят на подвал, а скорее всего просто убьют.
Ну, пока даже не пускают.
Если это произойдет. И понятно, что для России как страны агрессора, для них важно сейчас добиться ситуации, или не добиться, а просто их она устроит, чтобы в Украине не было вообще власти, никакой. Это не важно, Порошенко там будет, не Порошенко. Хочу напомнить, что вот это окно возможностей, когда были захвачены украинские территории, в частности Крым, и в том числе твоя родина Донецк и город Луганск, было это все сделано, когда в Украине не было власти никакой, ни хорошей, ни плохой, ни коррумпированной, ни, я не знаю, идеальной, не постмайданной. Никакой не было.
Почему не было?
Не было.
Был
не было.
Генпрокурором.
Не было.
Майдан был у власти. Майдан был у власти. Майдан привел людей, которые сели в кабинет и взяли власть.
И была проблема с человеком, у которого было полное конституционное право отдать приказ на стрелять на поражение. Вот, собственно говоря, и все. И ты можешь, конечно, ругать Майдан сколько угодно, но факт остается фактом, что правительство Януковича из города Донецка выиграло свои выборы на тезисах евроинтеграции, и именно правительство Азарова парафировало соглашение об ассоциации, которое сейчас действует.
И уничтожает украинскую экономику.
и это сделало правительство Азарова.
Азаров
и слились они на один год, чтобы оптимизировать его в пользу Украины.
Можно я задам вопрос?
Слились они с этого соглашения того, как Владимир Владимирович предложил 15 ярдов Януковичу на решение проблем. И когда ты говоришь, что брали кредиты, сейчас берут кредиты для того, чтобы выплатить пенсии и все остальное. Ну, слушайте, твоя партия, партия регионов, надеюсь, не страшно, что я на «ты», брала кредиты у «Газпрома» для того, чтобы заплатить за газ. Поэтому, когда ты хочешь сказать, что вы были лучше, я не уверен.
Можно теперь вопрос конкретный? Скажите, а почему у вас не сложились отношения с такими людьми, как Борода и Захарченко, с сепаратистами? Вы родом из Донбасса, сделали политическую карьеру в Донбассе. Вот вы в противоречии с нынешней властью, оппонируете ей. Что произошло, что вы не нашли общий язык с сепаратистами?
Вы знаете, это вопрос такой провокационный, потому что он меня подталкивает к тому, что я сейчас должен что-то всерьез там обсуждать. Вот. Я, в принципе, не хочу этих людей обсуждать всерьез. Это какой Борода? Что это вообще за явление чучело гороховое, которое гражданин России, его прислали уничтожать мою родину, мой регион? Он что, дончанин, он гражданин Украины? То есть, поэтому я не хочу, какие у меня могут быть вообще с этими людьми отношения?
Ну, вы просто сейчас находитесь в Москве, страна, которая, по выражению Романа, оккупировала часть Донбасса.
Я могу ответить на этот вопрос. У меня нет никаких предубеждений.
Вы дадите слово ему, чтобы он ответил на этот вопрос?
Можно я сейчас закончу?
Да, хорошо.
Мне гораздо интереснее вот то, что сказали по поводу того, что в Украине есть вот механизмы бороться за свои права.
Но это правда.
Да, это неправда. Во-первых, потому что есть факт.
Ну, во-первых, Порошенко можно сменить?
Вот знаете, я люблю говорить аргументами, фактами. Вот когда говорят, что экономика растет, я показываю пример, что у нас сегодня вывозится сырье, что мы выращиваем сегодня пшеницу, не перерабатываем ее, вывозим, наша экономика деградирует. Мы лес вывозим, мы вывозим сырье. Поэтому экономика не может расти. Мы не создали ни одного рабочего места в сфере переработки, в сельском хозяйстве. Так вот, что касается в правах. С момента Майдана в 50 раз возросло количество обращений из Украины в суды международной инстанции. То есть это означает, что
Механизм заработал.
Нет, это и механизм
работал. Это нормальный механизм.
Послушайте, ну или вы делаете вид, или вы не понимаете, о чем речь.
Нет, это нормально. А вы знаете, сколько из России туда отправляется?
Это речь идет о том, что украинские суды выносят несправедливые решения. Это первое. Механизм был и раньше. Второе. Что касается вот общественных свобод. Самая проблема большая. Вот мы с Романом сидим и здесь спокойно общаемся. Мы спорим, мы оппоненты. Но мы пьем кофе, мы выйдем, сядем в лифт. Я его поздравляю с днем рождения, он меня поздравляет. Я к нему отношусь с уважением. И если он будет поддерживать какую-то политическую силу, скорее всего, я ее не буду поддерживать. Но я обязательно хочу, чтобы она пришла к власти. Побыла у власти, сделала все, что могла, а потом я буду бороться тоже за власть.
Есть эти механизмы, работают
так
сегодня
вот,
в Украине?
В Украине сегодня этот механизм не работает.
Ну как
смотрите,
это? Последние выборы были справедливы? Выборы были справедливыми?
Я человек, который не принял Майдан. Я против Майдана.
Нет, я сейчас не про Майдан говорю. Давайте дальше.
Можно
пойдем?
Я договорю?
Нет, вы ответьте на вопрос. Вы сейчас будете лекцию читать,
Вы меня опять перебиваете. Я не лекцию, я говорю аргумент. Сегодня в Украине сформировалась тоталитарная политическая система. Все, кто против Майдана, они все сепаратисты, бандиты, их сразу же судят.
Подождите,
это несправедливо. Вам это не нравится.
Нет, у нас уже время заканчивается.
Посмотрите. Акара говорил. Акара в облаках летал.
Посмотрите на часы. На часы. 21:58.
Тоталитарная система. Национализм и Майдан — это тоталитаризм.
Но
в тоталитаризме люди будут нищие.
Это то, что я слышу на федеральных каналах российского
телевидения. Я хочу жить по европейским принципам.
Хорошо, вы успели
конкурировать с Европой.
На этом мы заканчиваем нашу программу «Грани времени». У нас в гостях был Николай Левченко, Роман Цымбалюк, на связи был Андрей Акара. И мы слушали интервью с Леонидом Гозманом. Всего вам доброго. Мы еще с вами обязательно встретимся.